Я сейчас прочту часть стиха, и вам нужно будет ответить на вопрос, ну, не хором, а у кого есть ответ, ну, так можно сказать будет, даже не поднимая руки. Вопрос такой. Сегодня мы рукополагаем одного брата на пресвитерское служение, одного на благовестника и одного на диакона. Вот то, что я прочту сейчас в стихе, больше всего это подходит после рукоположения на какое служение? Читаю. «И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось». «Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось». Это после рукоположения было. После рукоположения на какое служение подходит такой текст. Хорошо, что вы помните. А вообще похоже, как после благовестников, правда? Но это на самом деле после рукоположения диаконов. И я теперь прочитаю весь этот текст. И первое слово у меня будет направлено кандидату на диаконское служение. «В те дни, когда умножились ученики, произошел у еленистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда 12 апостолов, созвавши множество учеников, сказали: «Нехорошо нам, оставивши Слово Божие, пищись о столах. Итак, братья, изберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, и их поставим на эту службу. А мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». И угодно было это предложение всему собранию, и избрали Стефана, мужа, исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Их поставили пред апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме». Важность диаконского служения. Вот в церкви, где были отличные пресвитера, знаете, кто там совершал пресвитерское служение? 12 апостолов. Я думаю, что во всей истории потом христианства лучших пресвитеров мы не найдем. Там и апостол Петр, и апостол Иоанн, и Андрей, и Иаков, и так далее. 12 апостолов совершают пресвитерское служение, и вдруг в церкви появилась болезнь. Болезнь духовная, ропот. Апостолы знали, что это очень серьезно. Если сейчас не найти метод, как сохранить церковь от этой болезни, как ее аннулировать, болезнь духовную, знаете, что произойдет? Сначала ропот, потом негодование, потом скандалы, потом недоверие и разделение. Вот оно куда направление берет. Ну, хорошо, что апостолы были водимы Духом Божьим, имели мудрость и нашли вариант, как избавиться от этого заболевания. И метод оказался рукоположить диаконов. И когда рукоположили диаконов, церковь излечилась от духовного заболевания. И результат этому – Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось. Если бы не диаконское служение, вполне возможно, на годы или десятилетия заболевание в церкви бы пребывало, и, как я уже сказал, вполне возможно, дошло бы и до разделения. Но включились диакона в служение – болезнь исцелилась, церковь растет, огромная церковь, и все довольны, счастливые, и ученики постоянно добавляются, прилагаясь к церкви. Вот так важно диаконское служение. Ошибочно считать, что, ну, если бы на пресвитера, ну, дело другое, а на диакона, нет, на диакона я не хочу. А почему? Ну, как-то... Ну, ниже моего достоинства. Это ошибочное понимание. Диаконское служение настолько важно, что без диаконского служения даже апостолы не смогли справиться. И как хорошо, что поставили диаконов. Бывает и такое в практике. Одного брата выдвинули на диаконское служение. Ну, шли рассуждения в церкви, был уже, присутствовал рукополагающий, тогда у нас в Харьковском объединении еще был рукополагающим Иван Яковлевич Антонов. Антонов присутствует на членском, и вот брата выдвигают, ну, там церковь, большинство и сестер, и притом из пожилых. И вот нашли брата, который уже не очень новообращенный, уже лет 10, наверное, член церкви, хотя пришел из мира. Ну и говорят, ну вот это единственный брат, кого можно было бы рукоположить. Мы хотели бы, чтобы вы рукоположили его на диаконское служение. А этот брат встает и говорит, я не согласен, если на пресвитера, буду согласен. А на диакона не согласен. Ну что же делать, а? Но служитель-то нужен. Ну ладно, давай на пресвитера тогда уже. И рукоположили на пресвитера. Ну знаете, до сих пор в сложности с этим пресвитером. До сих пор. Думаю, как брат неправильно подошел к служению. Нет, я не критикую Ивана Яковлевича. Он же хотел как лучше. Но как важно, когда брата, которого предлагают, и когда в церкви действует Дух Святой, и брат понимает, что служить Богу – это высоко, какое бы ни было служение, пусть это пресвитерское, пусть благовестническое, пусть диаконское служение, или вообще, может быть, просто убирать пол, или еще там кочегарить, чтобы в молитвенном доме было тепло. Важно в том, чтобы посвятить свою жизнь и служить Богу. И поэтому я хотел подчеркнуть, что диаконское служение имеет большое значение в церкви. Пока церковь на земле находится, она связана с материальными ценностями. Когда мы уйдем с этого мира, тогда материальные ценности нам уже не нужны будут. А пока на земле, они нам нужны. Есть у нас личные материальные ценности, ну, дома, мебель в домах, машины. Знаете, однажды было в Харьковской области... Я тогда еще был молодым, ну, лет 35 мне, наверное, было. Приехал одной бабушке совершить вечерю Господню. Она далеко от нас живет, ну, иногда я у нее совершал. И встречаюсь там с одним человеком. Он не молодой уже, ну, так, 50, а мне 35 было. И эта бабушка Паша меня знакомит, говорит, Павлик, я хочу тебя познакомить, это мой сын. Он приехал ко мне, чтобы умереть в доме матери. Он заболел раком, думали сделать операцию, ну, врачи, вскрыв, посмотрели, говорят, уже бесполезно, ничего не делая, зашили и сказали, жить тебе осталось пару месяцев. И вот он приехал ко мне, чтобы пожить у меня и в моем доме отойти в вечность. Ну, так я с ним познакомился, а потом уезжаю, а мама говорит, это бабушка, Павлик, согласен ли ты, будешь... приехать, когда останутся считанные часы жизни моему сыну, вместе помолиться. Я говорю, да, конечно. Она записала мой номер телефона, тогда еще мобильных телефонов не было. Ну, у меня был стационарный домашний телефон. И я уехал. Ну, не через пару месяцев, а месяца через 4. Звонок, я поднимаю трубку. Бабушка Паша. Я говорю, Павлик, помнишь обещание? Помню. Приедь, пожалуйста, сегодня. Наверное, мой сын до завтра не доживет. И я срочно поехал. Приезжаю, ну, правда, знаете, от неожиданности я чуть вздрогнул. Висит на портрет на стене пышный мужчина, седовласый, 50-летний. И рядом лежит на диване маленький скелет, обтянутый тонкой кожей. Он в сознании, но разговаривает шепотом, и у него даже нет силы снять с себя простынь, полностью обессиленный, то есть умирающий. Да, я его 4 месяца назад видел не таким. Он умирает с голоду, потому что рак перекрыл пищевод, он даже одного глотка воды проглотить не может, и умирает. Я подсел к нему, говорю, Саша, ты меня узнаешь? Он чуть-чуть улыбнулся, говорит, конечно, узнаю. Саша, ты знаешь, что ты сейчас умираешь? Конечно, знаю. Саша, расскажи мне, страшно умирать или нет? Ну, зачем я задал этот вопрос? Ну, я хотел узнать, сохранилась ли у него вера, упование. Остальное время он говорил, я слушал. Мы разговаривали 10 минут. И он мне говорит такие слова. О чем ты говоришь, Павлик? Конечно, не страшно. Я жду этого момента. Ты даже не представляешь восторга моей души. Еще несколько минут, а может быть часов, и я встречусь с Господом моим, которого полюбил в юности. И теперь наступает торжественный момент встречи. Меня пустят в могилу, меня это не страшит абсолютно. Иисус Христос меня заберет, Он воскресит меня, и я буду в царстве у Него. А потом помолчал и говорит, Павлик, сегодня некоторые вещи я лучше понимаю, чем ты. Извини, может быть, с моей стороны это не очень скромно, ты служитель, а я не служитель. А я говорю, нет, нет, это нормально. Бывает, не служитель понимает лучше, чем служитель. Это нормально. Скажи, что ты имеешь в виду? И вот он мне говорит, я сегодня лучше понимаю, чем ты, что мне на этой земле ничего уже не надо. А ты этого не понимаешь еще. Ты думаешь, что тебе нужен дом, тебе нужен газ, тебе нужны дрова, тебе нужен костюм, машина, бензин, а мне уже ничего не надо. Если бы мне сегодня дарили просто в подарок, бесплатно, целый железнодорожный вагон золота, я легко от него откажусь. Абсолютно. Оно мне не нужно уже. Я подумал, думаю, правда. Какое откровение. Оно когда-то к каждому из нас придет. И мы это поймем, что мне на земле уже ничего не надо. И земное благо, даже у миллиардеров, которые фанатично нагребают себе миллиарды, и у них придет та секунда, когда они поймут, что оно не нужно, что это мусор, и уйдут в вечность. Но пока мы на земле, мы нуждаемся в материальных ценностях. И пока церковь на земле, у церкви есть свои ценности. Это дом молитвы. Это лавочки, это микрофон. Вот, правда, сейчас подрегулировали. Я хотел сказать, у вас акустика плохая. Наверное, это тоже в ведомстве диакона или нет. Точно не знаю. Подрегулировали, лучше стало. Благодарю. А то я прям думал, я не дотяну до конца проповеди. Бьет по ушам мой голос. Это и люстра, это и микрофоны, это материальные ценности. И пока мы на земле, мы не обойдемся без них. Вот даже чуть-чуть неудачный звук, и нам уже тяжело. А если неудачно сидение, и спины будут у людей болеть, плохо это. А если гости приехали, надо кушать, покормить их. Скажите, плотские только питаются или духовные кушать хотят? И духовные кушать хотят. И самые духовные братья, чтобы поехать на машине, надо бензин заправить. Итак, пока церковь на земле, она нуждается в материальных ценностях. И поэтому Дух Святой, ему так было угодно, служителей разделил на две категории. Епископы и диакона. Мы находим несколько мест Писания, которые делят служителей на две категории. Ну, допустим, послание к Тимофею. «Если кто епископство желает, доброго дела желает». А восьмой стих. «Диакон также должен быть». То есть есть епископ и есть диакона. И в послании филиппийцам сказано. «Павел и Тимофей, церкви, находящиеся в Филиппах, с епископами и диаконами». Епископы – это служители слова, об этом мы чуть позже поговорим. А диаконы – это служители, которые заботятся о благополучном и благословенной материальной части церкви. И мы вот видим из Деяний апостолов, что это очень важно. Вот когда мы заходим в дом, ну я не знаю, может быть кто-то часто бывает в чужих домах, может быть не очень часто, а я бываю часто. Ну, мое служение такое. И в разных странах бываю, в разных городах, в разных домах. И когда заходишь, нетрудно сразу определить с первого взгляда, здесь живет хозяин хороший или плохой. Нетрудно определить. А в молитвенном доме кто хозяин? Диакон. Как заходишь в молитвенный дом, можно сразу определить, диакона здесь хорошие или плохие. И диакона за всю материальную часть церкви несут ответственность. Я даже хочу перечислить. Ну, допустим, в каком состоянии молитвенный дом? Вовремя ли делается ремонтик, чтобы все было красиво? Есть крайности? Я помню, мы решали вопрос. Ну, у нас церковь побольше вашей, ну и дом больше. Но он нам уже маленький, сейчас будем строить новый дом. А немножечко раньше, еще когда не было этой мысли строить новый дом, мы разговаривали о ремонте, надо сделать ремонт. Встает один брат, он из новообращенных, ну не сильно новенький, может быть лет 20 уже. И говорит, я считаю, надо быть попроще. Я понял его заблуждение, говорю, что ты имеешь в виду попроще? Зачем ремонты устраивать? Люди, бывает, и похуже живут, и обходятся. Да, а бомжи вообще плохо живут. Так что нам по бомжам равняться, что ли? В молитвенном доме должно быть, да, здесь должно просто, но красиво и по-хозяйски все сделано. Чтобы в молитвенном доме было красивее, чем во всех у нас дома, у нас в домах. Потому что это дом Божий. И к Дому Божьему у нас любовью относиться. Это имущество принадлежит Церкви Христовой. И считать попроще, это значит, пусть поцарапанные будут и грязные. Грешно. В молитвенном доме должно быть все доделано, все красиво, по-хозяйски. И за это несут ответственность диакона. Нет-нет, я это говорю не потому, что у вас плохо, нет, у вас красиво. Потому что я хочу перечислить все обязанности, которые лежат на диаконах. Двор молитвенного дома у вас тоже красиво. Но есть не так красиво. И это тоже говорится о том, какие диакона. Инвентарь церковный, это вот и кафедра, и лавочки, должно быть все удобно. Для детей лавочки должны быть такие, чтобы у них ножки не болтались, потому что вот если нас взрослого посадить на высоту лавочки, когда не будешь доставать до пола, попробуем как отсидеть 2 часа. А детей мы еще и понукаем, а ну тихонечко. Значит, нужно сделать, чтобы всем было удобно, светло, тепло, чтобы их сюда влекло детей, как в родной дом. Они дети церкви, им здесь должно быть уютно. И это ответственность диаконов. И каждая работа каждого имеет большое значение. Даже вот устройство в лагерях. Я помню, мы когда начинали лагеря, ну это знаете какой год, я первый раз был в лагере в 83-м году. А опыта ноль. Я составляю программу, чем мы будем заниматься неделю с детьми. Какие будут темы, какие будут беседы, какие уроки, какие кружки. Составил программу. Потом я составляю меню, чем мы будем кормить. Потом из руководителей назначаем, кто будет по очереди поваром на костре готовили. Ну, знаете, чем это кончилось? Я возвращаюсь с лагеря, прихожу на церковный совет, я говорю, братья, что хотите делать? Я не могу отчитаться ни за 1 рубль. Я запутался так, что вообще читаться не могу. Вот перед Богом свидетельствую, что себе не украл ни одного рубля, но читаться не могу, я запутался. И тогда мне первый раз мысль пришла, я не за свое дело взялся. И братья это поняли. На следующий год мне говорят, ты занимайся своим, составляй программу, занимайся с руководителями, а для кухни мы пошлем диакона. Какая гора с плеч! Я теперь не думаю ни о меню, ни о деньгах, ни что закупать, ни как палатки привозить. Все, диаконы взялись, оказывается, они в 30 раз лучше меня сделали. И отчитались до копеечки, и вопросов нету. А я и с тех пор я больше никогда к кассе не прикасаюсь, никакой. Есть диакона, есть кассиры, и мне абсолютно легко, абсолютно хорошо. Оказывается, как это ценно, каждому занимать свое место. Так точно у нас получилось и с благовестием. Я был в церкви ответственен за благовестие, даже еще не был рукоположен. И вот мы отправляемся на благовестие, а диакон придет, и все, что нам нужно, мы едем на 2 недели, он все просчитает, что нам нужно на 2 недели, сколько денег, сколько чего нужно и продуктов, и всего, где будем жить. Все диакон просчитал, все помог, даже организовал, погрузили все, ну, инвентарь, который нужен на благовестие. Фу, как нелегко. Я-то думаю только о проповедях и о служении, которое мы должны проводить. А за все остальное у меня и мысли нету, и не думаю, все делаю диакона. И как хорошо, и каждый занимается своим делом. Следующее – это забота о вдовах. Каждый диакон у нас знает свое дело, кто за что отвечает. Один диакон отвечает за молитвенный дом, другой диакон отвечает за двор, третий – за вдов и сирот. И любая бабушка одинокая, она знает, к кому обратиться, если у нее кран потек. Она знает диакона, который отвечает за это. Да, он их периодически посещает. И если даже он не посетил, она не подходит ко мне, к пресвитеру, и говорит, что у меня кран потек. Она знает диакона, который за это отвечает. Ну, кран он починит. Он у нас уже пожилой и сам вдовство пережил. И вот ему поручили эту обязанность. Но есть труд, который он не в состоянии выполнить. Он на братском поднимет вопрос. Я когда братское веду, спрашиваю, у меня вот такие вопросы. У кого еще есть? Он, допустим, скажет, у меня вопрос. Я уже знаю, какой будет. Вот той бабушке надо то и то сделать. Конечно, мы решим на братском. И поручим молодым братьям, там или яму выкопать, или еще что-нибудь. Ну, мелочь, как резинку поменять на кране, он сделает. А если что-нибудь потяжелее, он на братском поднимет. Но он отвечает за это служение, и в этом тоже будет устройство. Диакона или кто-то из диаконов тоже отвечает к приготовке к вечере Господней, чтобы хлеб был вовремя испеченный, вино было приготовлено, чаши были для вечери, там стол, скатерть, чтобы все это было красиво, чтобы это было все чистенько, качественно. Ну, диакона еще и разносят. Пресвитера или благовестники совершают молитву, а диакона разносят. Диакона оказывает помощь служителям во время крещения. Вот мне кажется, я понимал важность помощи диакона во время крещения, но в полной мере понял только 3 дня назад. Когда толпа цыганей подступила к нам метр от нас, а диакона сдерживали их, тогда я оценил работу диаконов. Между нами, пресвитерами, и толпа одетых цыганей был только 1 метр. А 5 сантиметров я, если отступлю назад от толпы, да, там сразу резкая глубина. И как хорошо, что диакона сдерживали эту массу цыганей. И мы благополучно совершали крещение. Ну, не все так крещение, не везде так крещение проходит, как в цыганских церквах. Ну, 308 крещаемых, кто-то тоже в моей жизни было первый раз. Вот. Ну, а обычно такая помощь. Бывают пожилые, которые могут подскользнуться, и диакон переодевается тоже в белый халат, в белую одежду, берет за руку, или если сильно пожилой или пожилая, 2 диакона берут под руки и проводят к пресвитеру. Пресвитер покрестил, и диакона или выведут, или вынесут. Ну, вот такую помощь оказывают, и это очень хорошо, необходимо. Потом есть так называемая церковная кухня. Разные мероприятия, или вот курсы какие-то, или семинары, или общение, или гости, или церковные какие-то мероприятия. То есть ответственный диакон за кухню, есть у него помощники. И интересно, что нужно с помощниками уметь работать. У нас диакон ответственный за кухню, но у нас кухня мощная в Мерефе. 3000 человек... У нас обычно 1 раз в год бывает общение всего объединения. До 3000 человек собираются, легко покормят 3000 человек, и потом управятся за час. Все сыты, все довольны. Ну, иногда он своим сотрудникам поощрение делает. Вот он подходит ко мне в прошлом году. Говорит, Павел, я хотел бы своих сотрудников, всех кухонных работников, свозить в хорошую поездку. Ну, наметили там в горах побыть. И там хорошо общение провести на недельку. Я говорю, можно, поезжайте. А сколько у вас поедет человек? Он говорит, 80. Вот какой организатор. У него 80 помощников. Это повара, посудомои, это Ну, все виды, хозработники, кухонные работники, 80 человек. Они наняли 2 автобуса больших и свозили кухонных работников на отдых. То есть с людьми нужно работать так, что люди любили свой труд. Ну и еще такой труд, как посещение больных. Да, пресвитеру тоже надо посещать. Вот сейчас прям я почему и задержался, я чуть даже не опоздал на ваше собрание. Я приехал-то раньше, но у меня нет интернета, мне срочный вопрос надо решить. А что за вопрос? Когда выезжал от вас сюда, подошла ко мне одна женщина, она дочь верующих родителей. Ну, лет 40 назад она ушла в мир, не принимая крещения даже, и вышла замуж за неверующего. А теперь ее переживания семейные заставили ее опять в церковь идти. И как раз я приехал, это было в соседней церкви, и она говорит: сможете ли вы мне помочь? А в чем? Мой муж, а это вообще неверующий человек был, но он-то знал уже о Боге, он же женился на дочери верующих родителей. Он сейчас лежит в Калуге, Калуга – это Россия, в онкологии, и врачи сказали, ему осталось жить считанные дни. И он хочет покаяться и поисповедоваться, а я не знаю, как это сделать, я не могу даже в Россию проехать. Ну, карантин не пускают. Я говорю, я тебе пришлю номер пресвитера из Калуги. Ну, я сразу к вам поехал. Я на что рассчитывал? Что я приеду уже на место, созвонюсь с Москвой, дам телефон, заехал, а здесь у меня связи нету. Почему-то мой телефон в роуминг не пошел, может быть, на счету не хватало. И все. И она сегодня как-то дозвонилась до меня, я уже ехал в лагерь к вам, где-то попал на связь. И она видит, что я появился на связи, сразу позвонила. Говорит: Павлик, сказали врачи, до завтра доживет или нет. А я неделю уже пропустил, понимаете. Конечно, я прямо вот сейчас звонил, мне там брат раздал свой Wi-Fi. Я позвонил в Москву, говорю: прям сегодня сделайте, пожалуйста. И пусть она их свяжет, чтобы он, если не сегодня, то завтра утром пришел. Конечно, это работа пресвитера. Он хочет покаяться, он хочет поисповедоваться, потому что врачи сказали, сутки ли протянешь. Это работа пресвитера. А пойти к больному, узнать, а может быть, помочь в лечении надо, а может быть, дома что-то помочь нужно, это тоже диаконское служение. В общем, все, что касается материальной стороны святых Божьих и самой Святой Церкви, это ответственность диаконов. И я еще раз подчеркиваю, если эта сторона будет запущена, никакие назидательные проповеди не выровняют. Оно и назидание, и наставление, и поучение имеет значение, когда и материальная сторона стоит на правильном, правильно поставлена. Радоваться этому великому служению и совершать его с усердием, потому что о диаконах сказано так: «Хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере». Некоторые это толкуют, что высшая степень – это пресвитером стать. Нет. Это высокую оценку от Бога получить. Вот о чем идет речь. И если хорошо служит, он будет человек большой веры. Великое дерзновение в вере. Да благословит тебя Господь.